Тюрьма, да, тюрьма, там есть что, можно сидеть. Или думать о содеянном, или чем-то пытаться отвлечься. Это вот я у Ходорковского вычитал в книжке. В общем-то, он ничего нового не придумал. Все, что угодно. На данный момент вот у меня есть там еще одна непрочитанная книга. Сегодня-то что у нас? Среда?
Среда, да.
А, ну я-то до выходных мне уже не будет этих книжек. Я их прочитаю. На субботу, воскресенье надо будет искать возможность, чтобы что-то почитать.
Вы слышите голос Михаила Попкова, бывшего милиционера из Ангарска, который получил пожизненное за убийство 22 женщин. На самом деле жертв маньяка было гораздо больше, не менее 80. Сам Попков не помнит, сколько точно он убил. Сейчас он ждет суда по новым эпизодам. Корреспондент «Медузы» Саша Сулим смогла встретиться с Попковым в СИЗО и поговорить с ним о его жизни, о взглядах, о мотивах, которые толкнули его на убийство. Это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Павел Борисов. Выпуск про Попкова получился необычным. Это не просто аудиоверсия текста, а большая история самого страшного серийного убийцы в России. Подкаст выходит в двух частях. Сейчас вы слушаете первую, в которой мы познакомимся с Попковым и узнаем о его детстве, как он рос и как выбирал жертв. Вторая часть подкаста посвящена непосредственно убийствам и тому, что о Попкове думали следователи. Михаил Попков родился в 1964 году. Он вырос в небольшом сибирском городе Ангарск, неподалеку от Иркутска. В детстве Попков увлекался биатлоном, но здоровье не позволило ему начать спортивную карьеру. В подростковом возрасте он подрабатывал, копая могилы. В середине 90-х Попков устроился в милицию и был там на хорошем счету. Его называли Мишей Улыбкой или Мишей Гуимпленом по имени персонажа романа Виктора Гюго за доброжелательность. Бывший ангарский милиционер Дмитрий Хмоловский работал вместе с Попковым в конце 90-х в дежурной части. Он рассказывал корреспонденту «Медузы» Саше Сулим, что Попков был человеком решительным, не из робкого десятка. Однажды он застрелил грабителя, который сопротивлялся при задержании. Ангарск в 90-х вообще был местом довольно неспокойным. Рядом с городом расположены несколько колоний для взрослых, одна для несовершеннолетних, а еще и следственный изолятор. Многие осужденные, освободившись, оседали в сибирском городе. В Ангарске было около десятка криминальных группировок. По городу в темное время суток лучше пешком было не ходить. Когда местные милиционеры начали находить в лесополосе тела молодых женщин, никто не удивился. Они могли быть жертвами криминальных разборок или отдельных бандитов. Несмотря на общий почерк убийств, женщины были убиты с особой жестокостью и полностью обнажены. Поначалу в милиции не связывали преступления между собой. О том, что за убийствами может стоять сотрудник правоохранительных органов, никто не подозревал. В конце 90-х Попков уволился из милиции. После этого он работал охранником на различных предприятиях, в том числе на заводе Роснефти, и перегонял машины. Это было скорее хобби, ему нравилось возиться с автомобилями. Сейчас жизнь Попкова – это книги и головоломки судоку. В разговоре с корреспондентом «Медузы» он жалуется, что в местной библиотеке уже все прочитал. В литературе он непривередлив и читает, что придется. От «Сталкера» до «Валентина Пикуля». Неожиданно во время беседы о книгах он заводит речь о еврейском вопросе.
Ну, например, русско-японская война. Знаете, какой основной аргумент был, что американцы не стали с нами подписывать соглашение? Еврейский вопрос. А потом давайте аналогию проведем. Правление Сталина. 80% первых большевиков, руководителей, организаторов Великой Октябрьской социалистической революции – евреи. Он их всех. Возьмем конец 70-х годов, Брежнев. Еврейский вопрос ведь не закрыт был. Но если верить источникам разным, скажем, при Николае II, 5% евреев, например, могло поступать там в какой-нибудь университет, самый-самый. А во времена Брежнева эту цифру снизили до 1.5%.
А вот про евреев вас так зацепило просто потому, что вы против несправедливости?
А
у вас какие-то корни
нет,
есть?
Да мне почему? Я как бы откуда знаю, есть корни или нет. Я просто, вот я лично, например, хотел в Израиль съездить. Интересовался, насколько можно получить визу с правом работы там. Я имею на руках приглашение, как бы, ну, от своих знакомых, у которых дети там проживают. И на полгода чисто туда съездить. Интересовало, на какую работу устроиться, ну, как гастарбайтер. В плане было уже даже дома вопрос этот решен был.
То есть
на такой вопрос с шуткой, так ты уедешь туда и останешься там. Я говорю, а кто меня там останет? Говорю, еврейская ну, это как министерство иностранных дел, их разведка, там они, это, говорю, люди бдительные. Они, говорю, меня и отпускают семейно, только на том условии, туда, вернее, впускают, что я назад вернусь.
А почему именно эта страна? А вот вы захотели заработать тогда на что? Для чего были?
Просто мне как бы, ну, я хотел машину более такую, как правильно сказать?
Навороченную.
Подороже купить. Угу. Опять же, я бы ее купил бы более дорогую, я бы ее все равно бы, ну, перепродал. Ну, как бы, чтобы, знаете, не топтаться на как-то на одном месте. Мы сами по себе, вот даже вы со мной согласитесь, когда вы пойдете покупать машину, вы все равно купите не то, о чем вы мечтаете, или то, что вам нравится.
Но на то, что
денег хватит. Что вам денег хватит. А некоторые вообще как бы покупают машины, не разбираясь. Вам в козырьке пассажирском есть зеркало с подсветкой. И эта девушка орет своему этому ухажеру: берем эту. А сосед, который рядом продает, это я вам реально, это как шутка, как байка, но это реальная ситуация. Он говорит: да я знал бы, я бы дома трюмо от зеркала принес. Они ходили. Она ему говорит: вот эту. Он такой: все, оформляем, деньги отсчитывает этому.
Это вот вы работали, когда...
Это я на рынке стоял, как бы. Это 2007 или 2008 год. Уволился с комбината Роснефть, кажется, если я не ошибаюсь, на тот момент уже было. Но это у меня единственное, как правильно сказать, средство существования, дохода было. Перебил машину.
В детстве Попков увлекался лыжами и постоянно тренировался у одного и того же тренера. Его семья казалась Михаилу идеальной. Жена тренера тоже занималась спортом, они преподавали в спортивной школе, их дети занимались спортом и шли по стопам родителей. Затем семья распалась, почему, Попков не знает. Спустя много десятилетий Попков признавал в разговорах с психологами, что хотел бы быть детским тренером.
Михаил, какая ваша работа из всех мест, где вы работали, вам была наиболее комфортна? Где вы себя чувствовали?
В смысле, да, если честно, нигде. Вопрос, как задавал психиатр. Вот если откинуть материальную сторону, ну, вам не было бы необходимости постоянно думать, а кем бы вы, говорит, хотели работать. Я так особо не задумываясь сказал: тренером каким-нибудь. Спортсекции с маленькими ребятишками. Именно с маленькими, говорю, такими лет 10, которые еще с открытым ртом слушают, которым можно подойти, там, в перекладине что-то сделать, удивить их, и они потом меня будут еще внимательнее слушать, повторять. Я просто свое, ну, не то, что это уже как бы не детство, а подростком был, занятия в спортивной секции вспоминаю.
Занятие спортом Попков бросил прямо перед армией. Его укусила змея. Противоядия в Ангарске не было.
Лечили хваткой зеленки. 2 недели в больнице лежал. Ну и все, как бы, все мои занятия потом.
В раннем детстве, как и многие другие дети, Попков хотел быть шпионом. Всерьез о какой-то будущей профессии он не задумывался. Авторитетов у него в жизни не было, за исключением разве что одного знакомого.
Как бы, ну, какие-то были примеры положительные.
Это кто?
Мы практически одногодки, вместе учились в техникуме. Я просто потом в армию попал, а он дальше учился. Медицинское образование получил. Ну, как бы его семью я постоянно в пример ставил. Например, в чем-то я считал, что вот у нас лучше, мы молодцы. Ну, как бы дружнее семья. Или мы там вместе постоянно.
Попков рассказывает, что в семье у него были вполне нормальные отношения. Папа был рабочим, мама служила в МВД. В материалах следствия говорится, что мать Попкова была властной женщиной. Также есть сведения о ее неверности мужу. Но сам Попков об этом не рассказывает. У него есть младшая сестра, у них разница в 5 лет. Общих интересов с сестрой практически не было, но Попков говорит, что как старший брат защищал ее. Вот как он описывает свое детство и отношения в семье.
Я пришел со школы. Как у тебя дела в школе? 5 получил. Я на улицу. Нет, садись, пообедай, сначала руки помой. Сел, пообедал. Когда уроки будешь делать, мама? Да я говорю, их уже успел сделать на перемене. Ну, если я нормально учился, какие вопросы ко мне, да, в этом отношении возникнут? И все, я где-то там пропадаю на стройке там, или где-то на гаражах, где-то что-то там сжег, взорвал там. кого-то там поранил или сам где-то там травму получил. Улица. Вот. Единственное, что, как я маленько так курьезно вам скажу, так как я в детстве нигде не попался, не засветился, я сумел потом устроиться в милицию работать.
Ну, может, тогда сестру родители прессовали?
Да нет, как бы она тоже нормально училась. Может, что-то там, ну, не нравилось или какие-то решения их мне не нравились. Но это совершенно другое. Черт знает. Единственное, может, ну, я так просто сам могу догадываться. Ну, это, наверное, любой подросток или уже там, ну, когда такой возраст ближе к самостоятельному, какой-то самостоятельности хочет вырваться от родительской опеки. Ну,
они
это,
против?
Наверное, естественно. А как они могут быть против? Я, например, получил специальность, устроился на нефтехимическую компанию по распределению работать, ушел в армию, с армии пришел, устроился опять на свою же прежнюю работу, куда меня распределяли. И потом вдруг там объявляю родителям, я хочу там все... Женюсь, как бы ухожу от них жить. Родители, может, в душе и против, но я как бы на себе это не ощущал. Может, против, а может, и рады, что старшего сбагрили. На тот момент и было, когда я женился, 17 лет.
Угу.
Как вы думаете, у родителей один камень с плеч спал?
Они вместе сейчас еще, мама с папой?
Сейчас как бы мама с сестрой, ну, с Леной, они... Ну, у них как бы отдельное жилье есть, а вместе они не проживают, так как сестра живет в Москве, ну, на заработках.
А отец?
А отец, он умер.
Никакой там строгости излишней от мамы, папы вы...
Да, ну какая, вот поймите правильно, от ребенка что требуется? Учиться хорошо... В подъезде не курит, с компанией не собирается, домой приходит не позже 22, там 23.
Саш, о чем ты думала, когда говорила с Попковым? Какое он произвел на тебя впечатление, и какое на тебя впечатление произвело общение с ним?
Я поехала туда, имея в голове некое представление, как это происходит. При этом, естественно, это представление было совершенно ложное, потому что оно было основано только на книгах и фильмах, и сериалах, которые были, собственно, посвящены таким ситуациям. Самое, наверное, в этом страшное и впечатляющее – это то, что... Какие-то ощущения пришли уже после интервью, я бы сказала, даже на следующий день. Когда я его увидела, когда его ввели, а ввели его ласточкой, то есть головой вниз, во-первых, я, наверное, впервые в жизни увидела, как так вводят человека. Я не знаю почему, но это меня как-то впечатлило, ну и да, наверное, настроило на некий лад того, что передо мной не обычный человек, а человек, приговорённый к пожизненному, как минимум. Ну вот все почти 3 часа мы с ним общались, 2:44, по-моему. И все это время я постоянно, конечно, думала о том, что я чувствую, что я испытываю. Ну не хочется как бы придумывать, по сути, ничего. Почему? Потому что передо мной сидел... Нет, не хочу говорить слово «нормальный», но обычный человек. И, наверное, от этого становилось не по себе. И становится, собственно, не по себе до сих пор. Что мы вели с ним как будто бы обычный разговор, при этом говорили об ужасных, страшных вещах. И я намеренно себя вела, и это слышно в интервью, с ним по-человечески. Именно так. Я не хотела приходить к нему с такой позиции, знаешь, вот вы убийца, и вот сейчас я вас буду осуждать. Ну, потому что, как бы, это не моя роль, во-первых. А во-вторых, мне было важно, наверное, разобраться в нем, насколько это возможно, или услышать его. Хотя многие скажут, что зачем вы даете ему слово, и вообще таких людей нельзя и не нужно слушать. Но мне было это, как бы, важно и интересно.
Отношения Михаила и его будущей жены Елены развивались крайне быстро. Они поженились спустя полгода после знакомства. Попков объясняет, что знакомый Елены как раз должен был вернуться из армии, и он боялся, что девушка отдаст предпочтение другому. Очень хотел, чтобы она выбрала именно его. По словам Михаила, он старался, чтобы в семейных отношениях был порядок. Ответственно относился к домашним делам, например, любил готовить. Однажды, вернувшись с работы, Попков обнаружил использованный презерватив. В начале 90-х его супруга Елена работала на предприятии электроснабжения, и у нее связался роман с коллегой. Попков узнал об этом, поговорил с женой и настоял, чтобы она перевелась в паспортный стол рядом с его местом работы. У самого Попкова тоже были романы на стороне, но пара не разводилась.
Михаил, простите, что спрашиваю об этом. Вас, наверное, уже все с этим вопросом достали. Да, и не столько с этим. Но вот то... Что-то произошло в отношении с женой в какой-то момент? Какой-то кризис наступил?
Как бы то, что на поверхности, я это как бы... Вот сейчас вы меня правильно поймите. Но если это кому-то нравится, причиной называть. На самом деле, ну, я так корректно попытаюсь выразиться. Были основания подозревать.
Жену?
Да.
Угу.
Как правильно сказать, радикальным. Решил эту проблему решить, как мне говорили. Проблемы надо решать по мере поступления. Приехал на работу, не работает, вызвал этого. Ну, маленько побеседовал. Так, главное, не перестараться. Условие было. И все. Ну, ее с работы попросил. Попросил уволиться.
Угу.
И все.
Вы тогда подумали, что вы что-то сделали не так, что ее как бы это вынудило?
Я понял вашу мысль. Mm-hmm. Я как бы, согласитесь, это начало 90-х. Тем более Россия все время относится предвзято к психиатрам, к психологам. Ну, это у нас генетически, наверное. У кого я мог помощи или консультации попросить? Вот с точки... Я сейчас с практической стороны вам пытаюсь объяснить.
А вы хотели обратиться?
Ну, как бы... А кому обратиться? Вот смотрите, простая ситуация. У меня проблема, да, например? А кому обратиться? Вот я вам сейчас расскажу. К папе с мамой. У меня это все идеально. Я не пойду к родителям. Как это я? Перед родителями. Признаю, что товарищу поделиться, да я что, меня мама стоя не рожала. С товарищами я такие темы вообще никогда не обсуждаю. Куда? К психиатру не пойду, к психологу не пойду. Нашел какой-то телефон, служба доверия бесплатная. Позвонил. Дяденька взрослый, такой, ну, видимо, умудренный опытом по голосу. Был бы это молодой человек по голосу, я бы даже вообще, возможно, не стал бы рассказывать ничего. Знаете, он мне как сказал, ты, говорит, в себе ищи причину. Может, ты что-то где-то неправильно делал. Если что, типа, звоните, ну, мне говорят. Я говорю, до свидания, там, ну, всего хорошего, благодарю. Трубку положу. Остается копаться в себе.
Копались?
Ну, может, еще лучше стал. Но... А это я вам сейчас как-то рассказываю. А то, что я на тот момент, ну, 30 лет назад, как оно, что у меня в голове было, я сейчас... Даже если я вам сейчас что-то буду объяснять, согласитесь, то, что было 30 лет назад и сейчас, я сейчас как бы пытаюсь это как-то логически объяснять, там, ну, какие-то, да, аргументы, там, mm-hmm. доводы, мысли. А в тот момент, может, вообще никак... Какой логике мои действия или там мысли?
Это я абсолютно допускаю, но вы не винили себя в произошедшем.
А чёрт его знает.
Попков не отвечает прямо, была ли его вина в том, что у жены начался роман на стороне. Он вспоминает присказку про то, что на Руси принято бить супругу утром и вечером. Утром, если вдруг чего натворит, а вечером, если вдруг чего натворила.
Так это фольклор, но, наверное, неправильное, да, действие.
Не очень такие, да.
Измена жены, как считает следствие, стала катализатором для Попкова. Корни его отклонения, гомицидомании, непреодолимой страсти к убийствам, лежат в детстве, в борьбе за любовь родителей, в переживаниях из-за измен его матери, считает следователь Евгений Корчевский, который сейчас ведет новые дела Попкова. С детства у Попкова накапливался негатив к женщинам, а измена собственной жены стала жирной точкой, после которой весы переполнились, и из них потекла негативная энергия, говорит следователь. Сам Попков комментирует эту версию крайне обтекаемо и считает, что ему так никто и не помог разобраться в себе.
Ну а то, что внутри, в себе, вот это уже... Ну, решили все считать, что это причина, пусть считает. Любой человек, когда о ком-то мы хотим судить, мы как бы какими-то трафаретами, клише судим. Есть такая причина на поверхности?
Mm-hmm.
Ну, видимая. Значит, вот на чем причина. А на самом деле-то возможно, я так корректно выражусь, возможно, что она где-то глубже.
Но вы сами...
Мне никто ее не помог найти, никто мне такой помощи не оказал и даже не пытался. Это я вам сейчас комментирую, как оно официально. Никто даже не пытался. Даже психиатры эти ваши супер, там, как они считаются, супер-супер, которые в сербского сидят. Такое ощущение, или всем до фонаря, или никто их даже не интересует. Это никто.
Но вы же можете сами, читая правильные книги, нет, прийти и разобраться. Или, может быть, вы уже разобрались, но просто пока не хотите.
Может, какие-то вопросы меня, ну, как правильно сказать, какие-то мысли появились, но я не смогу их ни доказать, ни опровергнуть, если просто самого себя накручивать, ну, там, как бы, если с целью себя накрутить, там, расстроиться. А с другой стороны, как оправдание это, чтобы для себя искать,
ну,
разбираться.
Вы лично должны себе найти оправдание, чтобы жить дальше?
Нет, должен я это найти или нет?
Ну, мне кажется, да.
А может, я ничего не должен искать? То, что случилось, то случилось, это уже не изменить. На данный момент я вообще живу одним днем. Вот вчера я, например, знал, что сегодня ко мне кто-то приедет. Спасибо вам за судоку. Я теперь буду ближайшие там 2-3 дня.
В пределе.
У меня там еще полторы книжки есть.
Как вы все-таки себя оправдываете?
Если себя оправдывать, значит, надо кого-то виновного найти. Ну, психологически, морально. А кого взять в жертву? Маму, папу, сестру, жену. Как-то вот неохота никого. Я-то вам просто пример приведу. А может, вообще какое-то третье, пятое или десятое лицо. Например, супруга моего товарища, сослуживца. Глядя на их взаимоотношения, видя, как у них там семья рушится, как все это, ну... Какую грязь там переворачивается, обращается. Можно это взять? Или там какой-то другой пример, когда ребенка, маленького девочку, трехлетнюю, в новогоднюю ночь, старый Новый год, пьяные родители теряют. Пьяная мама на горке. В смысле, как теряет? Дальше пошли пьянствовать, а ребенка на горке оставили, потеряли. Вот вы в это поверите? Вообще можно ребенка трехлетнего потерять? А я потом до всю ночь лазю где-то там по колено в снегу, прочесываем, ищем эту девочку. Утром на радиостанцию приезжаем, и я своим голосом делаю объявление по городу. Можно это к причине отнести? Как бы, чтобы оправдать себя, чтобы, как сказать, негативно относиться ко всем потом. Ну, кто вам? Потребляй, гуляй. Я вам просто перечисляю такие моменты, которые наслаиваются. Ребенок, чуть ли не каждую мою смену, у меня в дежурной части сидит в клетке, которую я там чаем пою, покушать ему даю. И самое-то, что интересно, не какая-то там семья, как правильно сказать, но упустившиеся родители. У него там мать вся из себя такая. Мне страшно было звонить этой матери, чтобы его забрали. Можно это сюда же положить? Мы как бы все в кучу, в негатив складываем. Супруга товарища Парушу приходит к заместителю начальника отдела и жалуется, что у вас здесь за бардак. Почему муж там это с сотрудницей с какой-то там дома не ночует, загулял. Такой мелкий инцидент. Проходит энное время, обе сотрудницы пишут рапорта, в декрет уходят. Опять разборки. Кто их отправил в декрет? Это не анекдот, это реально. Вот, это я вам все в негативном чаше.
Мне просто хочется понять, вот этот весь негатив, он у вас где ощущался?
Вот это я не могу объяснить, где у меня нарастал.
Но при этом вы же не ничего не делали человеку, который вас разозлил, да? Та самая мамаша, которая ребенка своего постоянно...
Что я могу сделать, если я официально нахожусь на смене?
Да, да, я понимаю, но...
Я официально нахожусь на смене, я должностное лицо.
Просто вы вымещали свою вот эту злость не на конкретном человеке, а как бы на чем? Это проекция?
Мы как бы проецируем сейчас. Угу. Я так предполагаю, но, видимо, так оно и получается.
Первый раз, когда, собственно, оно произошло, это было что? Это было похоже на некое освобождение какой-то энергии негативной?
Я сейчас как бы столько лет прошло, тут я вот не смогу, чтобы это реально было, ну, как оно было.
Каждый раз было по-разному?
Нет, то, что я сейчас попытаюсь как бы это трактовать, вы оцениваете это критически, то, что я какое-то объяснение начну искать. Вот. А то, что я реально чувствовал на тот момент, как можно это сейчас достоверно судить?
Ну, каждый раз это было по-разному?
Да, может и нет, может как бы одинаково. Я, если не ошибаюсь, то там как бы спонтанно получилось, вообще машинально.
Первый раз?
Да.
Машинально.
Как бы, знаете, на уровне рефлекса какая-то ругань.
Угу.
Человек, например, замахивается. Ну и как бы машинально, если я нашел удар. Дальнейшее мои действия, все это лихорадочное в голове, паника. Что сделать? Добить. Один из вариантов. Второй вариант. Оказать помощь. Вести там куда-то в лечебное учреждение. Ну, за соответствующими последствиями. Видите, mm-hmm. Это как снежный ком, все как лавина. Видимо, по простому пути решил пойти. Ну, с точки зрения моей, как сказать, никто не видел.
Следователь Корчевский подчеркивает, что Попков хоть и неоднократно говорил о раскаянии в интервью и показаниях, на самом деле он ни о чем не жалеет. Хоть какие-то эмоции он испытывает только по отношению к жене, матери, своей дочери, которую он хулит и лелеет. «У него никогда не было близких друзей», — говорит Корчевский, — «только знакомые. И по отношению к тем, кто ему не родственники, Попков вообще никаких чувств не испытывает». На допросах он говорил, что конченным людям и жить незачем. Корчевский утверждает, что ощущение безнаказанности окрыляло Попкова. Он убивал на протяжении 20 лет, прежде чем его поймали. Бывали случаи, когда он, еще работая в милиции, с утра выезжал на убийство, которое сам же накануне вечером и совершил. Впервые Попков убил в ноябре 1994 года. Он подвозил женщину на своей машине, почувствовал желание убить ее и не стал ему сопротивляться. По похожему сценарию проходили и другие убийства. Попков вечером предлагал одинокой женщине подвезти ее. Затем заводил разговор. Если женщина была не прочь выпить и провести время с незнакомым мужчиной, то Попков ее убивал. Ножом, топором, удавкой, любым подручным оружием. Иногда хватало одного удара, но на телах некоторых жертв находили до сотни ножевых ранений. С жертвами Попков вступал в сексуальную связь. Это происходило до убийства и, как он говорит, по обоюдному согласию.
Ну, вы что-то... Ну, как бы я не... Не могу представить даже это, но тем не менее, вы что-то ощутили, ну, какое-то.
А что может человек ощущать
ужас
после этого? Вот ваше слово. То, что, знаете, вот вы слово ужас подобрали. Можно еще слово через запятую страх, но никак не какое-то удовлетворение, как некоторые пытаются трактовать.
Его не было.
А какое удовлетворение? Паника, страх, ужас. Не дай бог кто-то увидел или там где-то что-то. Ну, как нормальный человек. Все вроде чисто. Сваливаю.
Не дай бог кто-то увидел, да. Но не... О, Боже,
прошло
я
какое-то
убил.
Время, угу. Тишина. Даже вопросов никто никаких не задает. Где вы были в то-то время, там-то, там-то. Все как бы вроде успокоение. ну, как успокоение относительное. Ну, а то, что потом дальше произошло, там уже... Возможно, что... Я так сейчас просто говорю. Возможно, что ситуация какая-то аналогичная была, но уже как бы более хладнокровно это сделал. Как бы контролируя себя, что вроде это и не так страшно.
Не страшно, побоялся что убивать? Несколько дней. Или последствия, которые...
И какие-то последствия.
Угу.
А убивать как бы... Вот тут вот это слово «страшно», я как бы не знаю, правильно оно или нет. Давайте три разных примера разложим по полочкам, а потом, ну, как бы проанализируем. Я, например, ударил там человека молотком или топором. Все смерть мгновенно. Но это доли секунды. Ладно, второй раз ударил. Сколько на это секунд надо? Два раза ударить. Ну, я так просто, я не вопрос на засыпку, а как бы, чтобы вы поняли, что это буквально какие-то, ну, секунды.
Угу.
Затвел, вроде это, крови нет. Все, сел на машину, уехал. Второй пример. Человек, например, вот, который меня выводили.
Угу.
Уполномоченный государством, которому государство дает добро, снайпер. Лежит, кого-то в прицеле держит. Вот все, у меня в прицеле держит, у него микрофон. Ему должны первый огонь сказать. Он нажмет. Третий вариант. Летчик, истребитель советской армии. Летит, крыльями машет Боингу южнокорейскому, в котором 278 пассажиров. Ему сокол. Березе. Огонь. Сбить цель. Я, конечно, не вправе себя, ну, сравнивать с ними. Но у всех, видите, ситуации разные.
Да, но в вашем случае решение принимали...
Здесь именно слово, как вы сами же на свой вопрос и ответили.
Угу.
Ну, страх, наверное. Потом он может меньше. Вот и все.
А зачем тогда? Зачем было делать это столько раз? Что это вам приносило? Что это вам давало?
Я не знаю здесь. Вот это я не могу объяснить.
Следователь Корчевский уверен, что Попков, конечно же, получал удовольствие от убийств. Хотя он сам напрямую так не говорит. Попков вообще склонен увиливать от прямых вопросов и на какие-то даже простые, типа «это красное или черное?», отвечает уклончиво «днем вроде красное, а ночью вроде темненькое». Попков объясняет, что убийства для него были способом выплеска раздражения. Попав в какую-то неприятную ситуацию, он подбирал девушек и убивал их, если ему чем-то не понравилось их поведение. Попков признается, что в конце концов осознал, он сам себя провоцирует, подбирая женщин на дороге, и решил перестать в 2010 году. И после этого 2 года не убивал. Следователь Корчевский уверен, что это далеко от правды. Потребность в убийствах у Попкова никуда не делась. Она есть у него до сих пор, просто он не может ее реализовать.
Я-то знаете, какое потом гениальное решение принял? Так может вообще не ставить себя в такие ситуации?
Так.
Вообще никого не садить, вот. Не подбирать, не останавливаться.
Да.
Я принял такое решение. Вот я вам сейчас пример приведу. Еду в гараж. Время... 19 часов 15 минут. Лето, сухая погода. Видимость 8 километров. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Женщина выбегает прямо перед машиной, перед капотом. Чуть ли не там машет. Остановился. Выручай, дружище. И что случилось? До завода полимеров на работу опасно. Я говорю, ну садитесь, мне по пути, ну, лишний километр надо проехать. Она говорит, у нас магнитные пропуска придумали. Если я, говорит, вот к турникету не успею, до стальки-то, ну, приложить.
Ну, понятно.
В компьютере будет опоздание. Я говорю, да успеем, не переживайте, пристегните ремень, пожалуйста. Ну, я как бы в шутку это перевожу, как в фильме «Такси». Пристегните ремень, пожалуйста, успеем. Вы, говорю, как быстро езде относитесь. Как она может относиться, если она глаза выпучила? Она опаздывает. Ну, прокатил от души, душу отвел. Там ехать всего 2 километра, но я как бы шире проехал. Все высадил прямо возле вахты. И вот, вот от двери в 2 метрах остановился. Она такая вышла из машины. Уже все. Вот знаете, шаг делает, и еще мне такая 200 рублей в стекло закинула. Что у меня даже не было возможности ее догнать, их отдать. Пропуск приложила уже за вертушкой. Уже она на другой стороне. Ну, как бы... Я такой просяду, думаю, о, не зря старался, 200 рублей заработал. Давай, сейчас, думаю, пойду. Вот такой, что я могу купить? 0,5 литра водки или пиво возьму. Чисто так, смехом для себя. Все, поехал в гараж. С точки зрения злодея, который выискивает, вот как мне многие все, наверное, этот вопрос поставили. Нафиг я на работу? Вот нет, я хочу убивать ее.
Саш, как ты смогла договориться об интервью с Михаилом Попковым?
Я случайно увидела ссылку на передачу ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, на которой опять вспоминали эту историю ангарского маньяка в связи с новым бицепским, как они назвали, маньяком. И там впервые на телевидении было показано его интервью. То есть я увидела, как журналистка программы «Прямой эфир» берет у него интервью. Вполне в таких условиях комфортных. То есть там, конечно, не студия была, но было видно, что был выставлен свет и что они очень спокойно беседуют. И я подумала, почему, если им разрешили взять интервью, нам не разрешат. Буквально через день мне позвонили, сказали, хорошо, связывайтесь с нашими коллегами в Иркутске, мы вам разрешаем. Я была удивлена, потому что когда я в марте ездила в Ангарск, чтобы написать текст, собственно, про это дело, СК не одобрил нам общение со следователем. Тогда в самом Попкове даже не шла речь. Вот именно со следователем Корчевским я очень хотела поговорить, но нам сказали, что нет, извините, он дал достаточно комментариев, больше нам не интересно их давать. Я связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета в Иркутске, и там мне сказали, да, хорошо, давайте с вами выберем дату, позвоните мне там словно через неделю. Мы начали с пресс-секретарем выбирать дату, ну, все шло как бы довольно-таки нормально, обычно, мы с ней выбрали день, и когда уже как бы день был выбран и утвержден, она мне сказала в конце нашего разговора, что, Александр, я хочу вас предупредить, что Попков может попросить денег за интервью. При этом я, естественно, ей сразу озвучила то, что наша редакция никогда никому не платит за интервью, и нам, возможно, придется просто от него отказаться, если мы как бы не придем к какому-то консенсусу. Она сказала, ну, возможно, вы, когда с ним встретитесь, вы сможете его уговорить. Когда уже был куплен билет, я, собственно, договорилась не просто уже о дне, а о времени нашей встречи с представителем пресс-службы, она сказала, пришлите мне свои паспортные данные, и мы с ней распрощались до, собственно, дня встречи. Но через час она мне перезвонила и сказала, запишите вот телефон адвоката Попкова, вы именно с ней вы решите все финансовые вопросы. А адвокат мне сказала, что ему вообще, в принципе, не интересно общаться с прессой, и единственная причина, по которой он это делает, это вот возможность заработать деньги на сигареты, на кофе, чай и другие продукты, которые есть в магазине при следственном изоляторе. И я ей объяснила, что редакция платить за интервью не будет. Если он откажется, значит, просто оно не состоится. Но я, так как, я повторю, билет был куплен, и уже было некое на меня такое, ну, не то что давление, ну просто я понимаю, что будет неприятно съездить в командировку и вернуться оттуда ни с чем. Я сказала, что ну вот из своих денег я готова заплатить не больше 5000. Вот как бы это потолок. Вот если он согласится, значит да. И на следующий день, когда я перезванивала, она сказала, что он согласен. Но вообще следователи говорят о том, что он просил и в итоге получал от 10 тысяч рублей, ну, как мы сейчас знаем, от 5, до 100 где-то.
Это была первая часть подкаста «Текст недели» об ангарском маньяке Михаиле Попкове. Переключайтесь на продолжение. В нем Попков объясняет, как именно выбирал жертв и почему считал, что они достойны смерти.